Добрый вечер. Опишу обстановку. В студии у нас тихо, немножечко пустынно. Гостя нет. Татьяна Берг в Германии. Сидит вернувшаяся из Отечества в дальнем конце студии супруга Ольга, рисует что-то. А мы с Леонидом Владимировичем, хотел сказать, как два бобыля, но роль бобыля у меня не получится при живой жене. Сидим-то тихонечко за столом. И стеклянные палочки звучали бы очень одиноко, но мы попросим сейчас Ольгу подойти и чокнуться с нами, чтобы традиционный звук был тройным.
Ваше здоровье.
Сегодня мы будем читать ваши письма и проигрывать то, что прислано слушателями из разных концов. Первое письмо, довольно старое, оно пришло еще в апреле по электронной почте мне от Акульского.
Это наш старый,
он добрый слушатель. Он комментирует, так сказать, мои увлечения, в общем, наверное, и ваши, Леонид Владимирович, интернетом. «Интернет как зараза», он пишет. «А вы шагнули от картинки Юрия Кирьянова и до севооборотовского сайта Сергея Панцирева. И вас надо заочно пролечить. Стадия первая. Симптомы. Поработает на компьютере, выключит и не вспоминает. Головные боли и понос отсутствует. В лечении не нуждается». Стадия вторая, полулегкая, при виде указанного объекта возбуждается, спит, вскрикивая и повизгивая. Рекомендуется удалить от больного PC и 3 раза в день пить столовую ложку спирта. С работы встречать. Стадия третья, средней тяжести. Сидит сверхположенного по 3-4 часа. В речи термины. Учит английский. Кушает за двоих. Во сне беспричинно смеется. При встрече с себе подобными весело трясет руки. Стадия четвертая. Прописываем изолировать от общества и компьютер забрать. При буйном сопротивлении ввести внутрижелудочно 1,5 ковша водки с портвейном и в туалет не пускать. Тяжелая стадия. Изобретает новые слова. Копит деньги на выделенную линию. Спит 3 часа, так как по ночам лазает в паутине и при коннект издает вопль из книги «Жизнь животных. Поведение самца макаки резус в брачный период». И последняя стадия. Безнадежная. Подружку свою зовет интрушечкой, бормочет под нос спецтермины и жаргон на английском. Ест все, что протухло. Либидо отсутствует, но испытывает чувство глубокого удовлетворения. При виде слов «связь установлена». Таких не лечат. Создайте на сайте ролик о годовщине, включайте движущиеся сюжеты и держите связь, видеоконференц со слушателями. Это Сергей Акульский. Но у него обратный адрес USA.net. Это, не знаю, может, он из Америки пишет. Во всяком случае, следит и реагирует вовремя и осторожно. Сергей Христо написал нам, это тоже было в апреле. Он в то время, насколько я понимаю, путешествовал по Австралии. Поменьше бы общих комментариев и побольше о самих программах. Слушаю «Севооборот» с 15-летнего возраста, вот уже почти 12 лет. Времена меняются, а собеседники постоянно, особенно во время последней передачи по письмам, бьют себя в грудь и переливают из пустого в порожнее, что лучше, западное или российское, где люди глупее, а где умнее. Вполне согласен, что в каждой стране есть очень разные люди, многие из которых не могут просто себе позволить выехать за границу. Я в Куинсленде, в Австралии, долго общался с одним «кенгуру», в кавычках, который мне сразу сообщил, что у него нет никакого желания ездить в территории, находящиеся за пределами Австралии. Однако тут должен добавить, что вместе с тем, будучи на Раротонге, одном из островов Кука, что в Тихом океане, примерно на полпути между Гавайскими островами и Новой Зеландией, я познакомился с владельцем одного из двух приличных ресторанов на острове. Родился он в Латвии. Его отец заканчивал технический институт в Санкт-Петербурге еще при царе-батюшке. Потом его родители увезли в Европу. Он жил в Лондоне, где и получил высшее образование. Потом был в Новой Зеландии, в Австралии работал поваром, переехал на острова Кука и 2 раза готовил английской королеве, которая посещала острова с официальным визитом. На островах он единственный сносный повар. Он стоял у стены с разными артефактами. Царские дипломы из Петербурга, какие-то благодарственные письма от всяких личностей и дипломатов, подписанная фотография королевы, и сказал мне фразу, которая мне сразу вспомнилась во время прошлого севооборота. Он сказал: «Ты думаешь, что ты тут на Раротонге Америку открываешь? Ее уже открыли давно, заметил он, имея в виду себя. Вот такая маленькая иллюстрация к тому, что мы действительно живем в условиях глобальной экономики и не первый год. А исключения, о которых вы говорили, они останутся лишь исключениями. Следующее письмо. Кей Заяц. Он, по-моему, живет теперь в Москве, Костя. Ну, он комментирует то, что мы играли. Помните пластинка Баринова, перемикшированная на новый лад? Он говорит, опыты с ремиксингом Баринова мне не понравились. Стилистика не сильно изменилась, и не думаю, что это должно понравиться публике больше, чем его оригинальный звук, но пропала какая-то искренность и непосредственность, а именно этим брала группа «Трубный зов», когда добилась успеха. Так что, по-моему, это стало лишь добавлением к распространению чумы ремастерингов и ремейков, захлестнувшей в последнее время мир. Также не вполне согласен с оценкой деятельности Мичурина. Леонид Владимирович, приготовьтесь тут в наш адрес. У него были, может быть, и неудачи, но были и многочисленные удачи. А то, что часть выведенных им сортов выродилась, это уже заслуга тех, кто должен был их поддерживать. Лысенко, вопреки распространенному мнению, не был неучем и вполне знал законы генетики, ну, по крайней мере, в том объеме, в котором с ним были знакомы другие селекционеры того времени. И он приступил к своей селекционной работе именно с этих позиций, но впоследствии некоторые опыты заставили его подвергнуть их сомнению. Другое дело, что, похоже, он возвел это в абсолют, и еще, наверное, сказался карьеризм или какие-то другие отрицательные черты характера. Возможно, он был на пороге открытия, но скомпрометировал идею и надолго закрыл это научное направление». В Америке мичуринскими методами действовал Бирбанк. Некоторые его работы были даже более сенсационны. Он действовал на растения методом внушения. Тем не менее, Бирбанка уважают повсюду в мире. И мне никогда не приходилось слышать, что он шарлатан. Даже как мнение, высказываемое в частном порядке. Еще в порядке пополнения коллекции забавных фамилий Алексей Кошмаров, специалист по предвыборным технологиям, президент фирмы «Новаком». Ну и тут он пишет, выпускаются ли сейчас виниловые диски и так далее. Виниловые диски выпускаются.
Сева, можно
ради бога
сказать несколько слов? Иван Владимирович Мичурин никаким шарлатаном и жуликом не был. Он был садоводом, и он был очень хорошим садоводом. И он делал всевозможные опыты. И вот в частности он прививал... дикие какие-то северные сорта, скажем, груши, к великолепным, нежным, вкусным французским сортам, скажем, Бередиль. И что получалось? Ничего не получалось. В первом поколении получалось какое-то что-то такое напоминающее, а затем получиться не могло, потому что начинал действовать закон Менделя о расщеплении наследственности. Но Иван Владимирович этого закона не знал, ну, не вышло, не надо. Он вывел, как селекционер, много прекрасных сортов, улучшил много сортов. Это не имело никакого отношения к тому, что из него сделали. А сделали из него, взяли его фамилию, и сделали так называемую мичуринскую биологию. Что такое мичуринская биология, лучше всего рассказал академик Аксель Иванович Берг еще во время Лысенко на лекции, на которой я присутствовал. Он сказал, некоторые люди учатся всю жизнь. Вот я каждый день ложусь спать с чуть большими знаниями, чем когда вставал утром. А другие думают, что они уже все познали. Это те люди, которые полагают, что если взять белого медведя, поселить его в Африке и кормить бананами, то из него получится орангутанг. Вот, так сказать, суть опровержения лысенской теории. Лысенко думал, и он это искренне думал, что свойства, приобретенные при жизни, передаются по наследству. Так думал и Ламарк в свое время. Теория Лысенко была таким наивным ламаркизмом. Это затем преломилось у Лысенко, благодаря его очень, вернее, в силу его очень плохих человеческих качеств, превратилось вот в такой догматизм. Он стал бить, поддержанный Сталиным и другими, он стал бить своих противников по голове. А в результате, значит, была полностью закрыта классическая генетика, которая, как мы знаем, только и существует на свете и делает сейчас грандиозные успехи. Вот что случилось. А Мичурина обижать не за что, его просто использовали.
Ну да, вообще история, когда на нее смотришь, так сказать, задним уже умом, предстает совсем в другом свете. И многое то, что при жизни было совершенно непростительно, после смены одного или двух поколений кажется, ну что там, ну ладно. Я, знаете, в связи с чем это вспомнил? Я сейчас читаю книгу нашего коллеги «История ислама в России». И я надеюсь, что он будет у нас на севообороте в ближайшее время. И там он описывает совершенно чудовищные вещи, которые творил Тамерлан.
Ох.
Они были все, так сказать, что называется, nomads по-английски, то есть кочевники, и ненавидели города, поэтому жестокость была невероятная. Вот там есть свидетельство приведено того, как немецкий какой-то гражданин, бывший наемником, солдатом, присутствовал при расправе с населением города. Тамерлан для начала отобрал мальчиков старше 14 лет, всем отрубили мужчинам головы, сложили их в пирамиду, потом женщин и детей вывели в чистое поле, детей до 7 лет потоптали лошадьми с полного хода. А потом уже расправились там с женщинами и так далее. Так вот, почему я вспоминаю Тамерлана? Потому что именем Тимур Аркадий Гайдар назвал пионерского активиста мальчика. Да. Либо это был намек на подспудную жестокость советской власти, либо он действительно его героем выставлял неким.
Это трудно сказать, это просто хан Тимур. Тимур – это имя, которое очень многие носили. Не один Тамерлан. У меня сегодня в знаменательных датах, вы услышите, поминается Тамерлан. Так, тоже, да. То есть он был, конечно, ханом совершенно исключительной жестокости.
У меня передо мной письмо. Уважаемый Сева, заранее приношу свои извинения, если мой поступок вызовет раздражение Тарабара-Стабары. За 20... Это композитор пишет, но очень хорошо о нем, так сказать, сказать то, что ему 36 лет, он говорит, я родился, живу, работаю в Питере, закончил ЛВИМУ, то есть училище, в котором я учился, Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Макара, в 86 году. Плавал до 93-го года. Сейчас, благодаря успешной карьере, возглавляю филиал крупной шведской компании. Так вот вам так нравится, да? В 70-х учился играть у никого неизвестного гитариста, равных которому нет до сих пор на постсоветском пространстве. Именно он сформировал мой музыкальный вкус, и именно его, с трудовым разыскав после 15-летнего перерыва, я пригласил для записи. Музыку сочиняю почти 20 лет, храню ее в памяти и никогда не записываю. Это пишет Александр Перекин. Но, видимо, в этом правиле железном он сделал исключение, потому что он нам прислал компакт-диск с четырьмя композициями, и вот одну из них, инструментальную, это вариации на тему Боба Дилана «Blowing in the Wind», я и хочу вам сейчас предложить. Не та композиция попалась на пластинке, поэтому мы сейчас переставим со второй на четвертую и заведем ее снова. Итак, вариация на тему Боба Дилана «Blowing in the Wind». Thank you. Ведь меня и Перекина, Александра, кажется, Александра, разделяют, ну, два там десятка лет. Я закончил в Львиму, играл на саксофоне, он, значит, вот закончил, играет на гитаре.
Я сижу... Но вы не руководитель шведской компании.
Нет, нет, нет. Так что, видите, тут, у некоторых людей сложилась веселее жизнь. У вас, Леонид Владимирович, есть письма какие-то?
Есть у меня письма. Дело в том, что вот как уже Сева упомянул, у нас давно очень не было передач по письмам. Все с гостями мы сидели. И поэтому ряд писем старых остался, которые еще не упоминались в эфире, хотя некоторым из наших корреспондентов я отвечал почтой. Но я хочу выделить, не прочитать, а просто прокомментировать письмо Сергея Витальевича Евсюкова из Красноярска, которое пришло сравнительно недавно, в июле. И оно очень знаменательно. Дело в том, что, что скрывать, последние не месяцы, а годы мы получаем письма главным образом невеселого содержания. То есть они бывают очень веселые, остроумные, как вы знаете, Сева их читает, но все они каким-то образом отражают жизнь трудную и неприятную в нынешней России, тем приятнее и радостнее получить письмо другого плана. Вот доктор Сергей Витальевич Евсюков из Красноярска, наш старый добрый слушатель, которого мы хорошо знаем, рассказывает, что сейчас он живет очень хорошо, он получил дополнительную квалификацию по иглоукалыванию, а я как раз недавно подвергся этой процедуре и с великолепными результатами.
Да, правда?
Да, правда. Китайцы делали очень-очень хорошо. Вот. И он работает теперь в профилактории магистраль железнодорожной, и у него жизнь, что называется, наладилась, он участвует в самодеятельности, он даже играет, он музыкант.
Вот. Не пишет на чем?
Пишет на баяне.
О-о-о.
Да, одним словом, это письмо, что называется, вдохновляющее. Я ему уже ответил, он, вероятно, еще не получил, Красноярск далеко. Я ему ответил, что, дорогой наш доктор, письмо, которое вы нам прислали, оно поистине целебное. Потому что все время наши слушатели на что-то жалуются, прямо или косвенно. А вы рассказываете, что жизнь налаживается. Дай бог, чтобы у всех наших слушателей она поскорее наладилась. Ну, второе письмо, просто я хочу ответить в эфире. Игорь Асауленко из Макеевки просит прислать книгу о космонавтике, которую я когда-то написал, которая вышла в 1971 году, и о которой я упомянул просто в одной из передач. Во-первых, ее невозможно достать, у меня у самого два экземпляра. Во-вторых, Игорь, она никому не нужна сейчас. Уже все абсолютно, все эти тайны, которые, тайны, так сказать, советской космонавтики, которые держали в секрете много-много лет, они все рассказаны, все известно, начиная с первых шагов Королева и спутника и кончая самыми последними запусками. Так что вам эта книга ничего нового не расскажет. Ну и теперь вот я хочу, наконец, через несколько месяцев, потому что письмо получено, последнее письмо получено 2 мая, почитать отрывки из большого письма Константина Воеводского, которое пришло из Санкт-Петербурга. История письма такая. Я когда-то рассказывал о юбилее Санкт-Петербургского университета и сказал, что в здании 12 коллегий, в длинном здании на Васильевском острове, в университетском, центральный коридор имеет длину в версту. Это оказалось неверным. Он мне написал, что ничего подобного. Коридор имеет там 300 с чем-то метров в длину. Я думаю, это получилась моя ошибка. Произошла от того, что мой отец, который окончил Санкт-Петербургский университет, он мне говорил, что... коридор был очень длинным, и, вероятно, он сказал целую версту, а я это понял буквально. Поэтому я сейчас приношу извинения, действительно, там никакая не верста, а там 369 метров. Ну, я ему об этом написал и получил от него второе письмо, которое вот сейчас и почитаю. Он рассказывает, он много лет связан с Петербургским университетом, он его когда-то окончил и там сейчас работает. Он пишет: «Спасибо за быстрый ответ, спасибо за ваше теплое доброжелательное письмо, мобилизующее, я бы сказал, на эпистолярные свершения». Дальше он рассказывает, что всю жизнь живет в Питере, и когда ему было 4 месяца, это было в 49-м году, его родители имели квартиру ни много ни мало в Екатерининском дворце в Царском селе. Дворец до конца 50-х годов стоял в руинах, но один из его так называемых полуциркулей, одноэтажных пристроек, ограничивающих парадный плац со стороны Александровского парка, уцелел, и в нем были обыкновенные жилые квартиры. Там-то мои родители и сняли на лето комнату. Ну, интересно послушать человека, который жил в Екатерининском дворце. А дальше он рассказывает историю невероятно забавную. Начинает он так: чтобы подобраться к сути дела, придется признаться, что в феврале 68-го года меня вытурили со второго курса физфака. Не за двойки, о нет, я как раз сдал зимнюю сессию на все пятерки единожды за все студенческие годы, так как именно в эту сессию не было экзаменов по наукам-паразитам, вроде истории КПСС. Его все-таки восстановили. Меру наказания кардинально смягчили, приказ об отчислении, уже вступивший в силу, перешибли новым во изменение. И меня на неопределенное время переводили на вечернее отделение с обязательным трудоустройством в отделе хозяйственной эксплуатации ЛГУ в должности дворника. Дворником я прослужил больше года, но, клянусь, метлы в руках не держал ни разу. Я был, пожалуй, дворником-теоретиком, нижней ступенькой в целой лестнице штатных бездельников, которыми был укомплектован этот самый ОХЭ, отдел хозяйственной эксплуатации. День за днем в компании полудюжины таких же опальных студентов я маялся от безделья в прокуренном подвале, набитом какой-то ржавой дрянью. Говорит, после такой школы в ОХЭ, да не стать матерым лодырем, на это требовались душевные силы. Возглавлял и направлял наш вынужденный досуг старший товарищ, пьяница и матершинник Коля, лет 45, навечно разжалованный шофер. Уж не упомню, в какой должности он официально числился, но фактического амплуа состояло в езде на миниатюрном мотовозе архаичной конструкции, а еще чаще в его починке. Неисправное состояние этой зари автомобилизма часто служило поводом отвергнуть начальственные предначертания. С утра Коля отправлялся в обход подвластной территории. Насыщенная всевозможными НИИ и лабораториями, она сочилась казенным спиртом, а стакан у него всегда был в кармане. Оказав ряд мелких услуг близлежащим научным учреждениям и придя в хорошее расположение духа, Коля возвращался к своим питомцам для дальнейшего трудового воспитания. И вот тут-то, значит, и началась, собственно говоря, история. Был юбилей. Начался, значит, юбилей университета, и начались спешные работы по улучшению, так сказать, его здания. Значит, 150-летию университета. По этому случаю затеяли перестилку полов в знаменитом коридоре, в том самом. И нужно было освободить пол от всего, что на нем стояло. В торце коридора во всю стену громоздилась картина, представлявшая сдачу экзамена молодым Владимиром Ульяновым. И примечательная уже своими размерами. Больше коридора по высоте и тик-так по ширине. Так что она не висела, а стояла на полу в наклонку и даже без рамы. Он говорит, что это была картина очень смешная в смысле художественных достоинств. И вот нужно было начать с эвакуации этой громадины. Но как? Ни в какие двери она не пролазила. Кулибины, усевшись в кружок, закурили и начали неспешную беседу в том смысле, что колер он купоросу любит. Ее бы на попа скантовать, а там углом, да за носом, с разворотом. Самого тебя за нос с разворотом. как ты ее углом, когда у нее углы поперек себя в квадрате. Словом, молодого Ульянова оставили в покое, как его вытащили, не знаю, потом сняли, наверное, с подрамника и приступили к гипсовым столпам Петербургской научной школы. Они стояли вдоль всего коридора в простенках между окнами, с одной стороны, и застекленными стеллажами с фолиантами с другой. Первым стоял все тот же Ильич, но уже в более зрелом возрасте. За ним Петр I, потом Ломоносов, а там уж всякие Чебышевы, Менделеевы и прочие. Когда первых двоих отволокли в закуток рядом с коридором, то, во-первых, обнаружилось, что Ильич на вершок выше Дылды Петра. Во-вторых, стихийно образовалась неповторимая композиция «Точь-в-точь памятник Шиллеру и Гёте в Веймаре». Вот. Там потом меняли мебель, и, наконец, главная тема. Я должен был войти в главное здание, вооруженный кувалдой и ломом. Моей целью был мужской туалет на первом этаже. Это, в остальном вполне ординарное заведение, было замечательно тем, что унитазы в нем стояли не просто так. Для удобства пользователей они были как бы утоплены в облицованной кафелем приступки или пьедестале. Не знаю, как назвать. И вот некая комиссия потребовала, сказала, что это не гигиенично, и поэтому надо было к завтрашнему дню ликвидировать это архитектурное излишество, что и поручается мне. Комиссия, правда, была с полгода назад, но завтра она придет проверять. Дальше все было просто. Под кафелем объект моих усилий скрывал прочнейший бетон. Это бы и ладно после многочасового безделья молодому здоровому парню помахать кувалдой только в радости и на пользу, но опасное соседство хрупких фаянсовых изделий. После двух десятков глухих бум послышалось душераздирающее дзынь, откуда-то появилась лужа, потом озерцо. Я честно доложил начальству, запросил дальнейших инструкций, ожидая заслуженного нагоняя. Но ничуть не бывало, ничуть не бывало. Надо полагать, что люди понимали, что это авария, форс-мажор, а тут уже некогда было, так сказать, наказывать. На завтра озеро в вестибюле еще держалось. Высокая комиссия не запаслась, надо полагать, болотными сапогами, так что акт об исполнении распоряжения ей, видимо, пришлось подписывать на берегу. Вестибюль перегородили и даже закрыли сквозной проход через 12 коллегий с Менделеевской линии во двор. Ну вот, а вскоре накатила глобальная предюбилейная реконструкция, все отремонтировали, дверь заменили красивой лакированной, возле нее повесили табличку «Музей. Мемориальный кабинет Д.И. Менделеева». В дни юбилейных торжеств ректор перерезал шелковую ленточку. Осталось досказать то немногое, что я, каюсь, утаил для красного словца. Не то чтобы мемориальный кабинет Менделеева возник совсем из ничего на руинах разоренного мной клозета. Нет, он существовал и раньше, но располагался в смежном помещении. Теперь же его расширили, упразднив де юре то учреждение, которое я до этого упразднил кувалдой де факто. Не знаю, способствовал ли я восстановлению исторической справедливости, но, вернув великой тени то, что было отторгнуто потомками, или, напротив, навязал ей фальшивый новодел, но одно, несомненно, это спорное помещение я изъял, по-видимому, навсегда из юрисдикции ОХЭ.
Спасибо, Леонид Иванович. Татьяны Берг нет у нас в студии, физически она не присутствует, но она присутствует духовно. И хоть не телесно, но материально все равно голосом своим она в передаче участвовать будет. Поэтому мы надеемся, что продюсер с ней связалась, и надеемся, что она на линии. Таня, слышите ли вы нас?
Да, конечно, слышу.
Танечка, здравствуйте. Опишите вкратце, во-первых, географическое ваше положение.
Добрый вечер. Географически это север Баварии, область, которая называется Франконская Швейцария.
Так... Я чувствую, у Леонида Владимировича есть что по этому поводу сказать.
Не сомневаюсь ни секунды.
Да, я только хочу вас предостеречь.
Да.
Не пейте вино, которое в таких потешных, вроде как треугольных бутылочках, называется «Бокс-Бойтель».
Хорошо, не буду.
Франконское вино. Ничего в нем хорошего нет.
Не буду, я вообще не люблю немецкое вино.
Но по-немецки это что, Леонид Владимирович? Это же не может быть Швейцария, если это в Германии.
Нет, это самая настоящая северная Бавария. Называется она Франкония. А то место, вот где вот такие живописные ландшафты, немцы прозвали Франконской Швейцарией.
Прозвали, надо сказать, совершенно неправильно, потому что гор здесь никаких нету, хотя и красиво.
Да-да.
Хорошо, Танечка, мы слушаем, что у вас есть сказать из Баварии.
Ну, я хочу прежде всего сказать, что мы уже побывали на том представлении, которое было как бы основной целью нашего путешествия, на мистерии страсти Христовы в баварской деревушке Оберамргау. Представление это старинное, потому что в 1634 году в Европе свирепствовала чума. Когда она добралась до Оберамргау и стала косить местных жителей, они дали обет каждые 10 лет устраивать вот эту мистерию. И с того дня, как считай, как гласит легенда, с того дня, как они дали этот обет, больше ни один человек в деревне не умер. И обет этот они выполняют вот до сих пор, пропустили всего два раза за 3,5 века, из-за войн, второй раз в 1940 году, по понятной причине. Участвовать в спектакле имеют право только жители деревни. А занято в нем больше 1000 человек. Это почти четверть всего населения Оберамргау. Все люди местные. Актеры, хор, оркестр, абсолютно все. Там только говорящих ролей больше 100, можете себе представить. На сцене порой 2-3 сотни человек. Это совершенно невероятное зрелище. Причем сцена, в отличие от зрительного зала, под открытым небом. Спектакли идут при любой погоде, так что одежды актерам шьют из водонепроницаемого материала. Шьют, разумеется, тоже в самой деревне. Где-то за полгода до начала сезона, а спектакль идет примерно с мая по сентябрь, всех мужчин в деревне обязывают перестать бриться. Ведь любого могут привлечь к участию в пьесе, а бороды должны успеть отрасти. Раньше женские роли, а их очень мало, и за них всегда шла борьба, так вот женские роли разрешалось исполнять только незамужним, то есть, предположительно, не утратившим невинности девицам. И бывали случаи, что свадьбы откладывали на несколько лет. Но теперь нравы иные, и это правило отменили, вероятно, к сожалению. Представление длится 6 с лишним часов. С одним перерывом, правда, с почти 3-часовым перерывом на обед. И это в наши дни, когда даже 3 часа люди вообще не решаются спектакли ставить, потому что боятся наскучить зрителям. А тут и сюжет известен, то есть действие происходит в пасхальную неделю, начинается въездом Христа в Иерусалим и кончается распятием и воскресением. И музыка, так сказать, не самая гениальная, и никаких звезд, чистая самодеятельность, как я уже сказала. И, в общем, не скучно. А билеты надо покупать за 1.5 года, иначе почти никаких шансов. И каждые 10 лет народ съезжается со всего света. Большинство даже немецкого не знает. Правда, там раздают книжечки и на английском языке. И популярность этого представления растет и растет. Мы были в Оберамргау в 80-м году. В 90-м мы слишком поздно вспомнили и не сумели попасть. И вот сейчас, наконец, с тем же удовольствием посмотрели мистерию вторично, так что тоже выполнили свой маленький обед. Ну, а после этого на днях с юга Баварии мы перебрались на ее север, вот в вышеупомянутую Франконскую Швейцарию. И я хочу закончить рассказом об одной маленькой деревушке, о другой маленькой деревушке, точнее, со звучным названием Эффельтрих, которую называют воротами во Франконскую Швейцарию. Здесь две почти уникальных достопримечательности. Первая – это церковь Святого Георгия. Она была построена в 15 веке. В те времена тут шел жуткий разбой. Одна деревня грабила другую. И где-то в 1449 году жители Нюрнберга, который тогда тоже был деревушкой, угнали из Эффельтриха 300 голов скота, крупного рогатого, видимо, и убили 14 крестьян. И вот тогда церковь превратили, так сказать, в основу оборонительной системы деревни. К ней достроили настоящую крепостную стену, башни, звонницы, ну, все как полагается. То есть объединили мир и меч, молитвенные и боевые функции. Церковь и называется Wehrkirche, оборонительная церковь. И таких в Германии, судя по всему, по пальцам пересчитать. Но вторая достопримечательность Эффельтриха еще интереснее. Это тысячелетняя липа. Она растет на площади напротив церкви. То есть, по сути дела, она занимает всю площадь, потому что окружность ее кроны 60 метров. Окружность самого ствола 8 метров. Вы только попробуйте себе это представить. 60 метров вокруг. При этом высота липы всего 4,5 метра. Получается такой гигантский шатер. Основные ветви длиной 7,5 метров, толщиной почти в метр. И они просто лежат горизонтально. разумеется, либо приобрела эту странную форму не по своей доброй воле, а по воле человека. Потому что здесь уже лет 800 назад занимались садоводством. И местные крестьяне использовали молодые побеги, которые шли вверх, молодые побеги липы, использовали, срезали их и использовали как подпорки для фруктовых деревьев. Так что бедному дереву пришлось просто разрастаться в ширину, вверх его не пускали. И вот эти толстенные ветки давно сломались бы, естественно, под тяжестью собственного веса. И чтобы этого не произошло, вокруг липы, в два ряда, кругом, идут деревянные подпорки, и на них ветви и лежат. И многие века под этой липой держали совет, судили, танцевали, а позднее и до 1950 года под ее сенью был кабачок, об отсутствии которого мы, надо сказать, очень пожалели, потому что нужно было все-таки днем выпить баварское пиво, а там это сделать оказалось невозможно. И поэтому мы поехали в место, которое считается самым знаменитым, называется оно Кульмбах. И там вот самое-самое замечательное пиво, которое только существует, и которое якобы там даже и родилось.
Да, Кульмбах – это место. А, Танечка, да. Я не знаю, что вы в Кульмбахе пробовали. Дело в том, что Кульмбах, в общем-то, разделен на три империи. Есть империя Мончхоф, есть империя Экю, и есть самая вкусная империя Кульмбахер Райхенброй.
Я не успела до таких глубин дойти еще.
Да, надо сказать, что это действительно феноменальный городок. Город маленький, но в самом центре стоит, все лето стоит бело-голубая палатка.
Несколько палаток.
Немыслимых размеров. В центре одна, а дальше еще другие. Угу. На центральной площади, занимая всю площадь, стоит эта палатка. В палатке столы. И там, значит, ходят девицы и носят в обнимку сразу по несколько литровые кружки пива, которые называются массы. А к этим массам все время разносят любую закуску. От жареной рыбы до сосисок белых, сосисок красных, за всяких солений и так далее. И там очень легко просидеть целый день, пропустив за это время...
Лучше не говорить, сколько
пивка. Да, а повторяю, пиво Райхельброй действительно совершенно замечательное. Но вся эта область, вся эта Северная Бавария, она полна замечательных городков. Замечательных. Такие городки, как Кобург, откуда, между прочим, происходит принц Альберт, муж королевы Виктории, или, как они его называют, «Унза Энглиша Кюних», «Наш английский король». В Кобурге на центральной площади стоит памятник Альберту, так же, как и в Лондоне, против зала, который называется «Альберт Холл». Это тот же самый Альберт. Кроме того, есть замечательный городок Кронах, где родился и жил великий художник Лука Кранах. Есть город Лихтенфельс, который называется Die Deutsche Korbstadt, корзиночный город Германии. Там плетут корзины всех размеров, от размеров наперстка до размеров в целую комнату и так далее. Так что, если вы еще не побывали в других городках, очень советую. Северная Бавария – это весьма колоритное место. А уж Кульмбахер Райхельброй, не уезжайте, не попробовав.
Завтра с утра. Но единственное место, которое вы не упомянули, в котором мы уже были, это парк, который называется Сампарей.
А это где?
Это тоже очень недалеко вот от Холфелда, где я сейчас нахожусь. Это чуть-чуть южнее Кульмбаха.
Да.
И это совершенно замечательный парк со всякими гротами, с названием там Грот Калипсо, Грот Эола.
А пиво там продают?
Безусловно.
Нет.
Продают.
Это совершенно невероятное место, где во всем парке нет ни одного киоска, ни с чем.
Танечка, я сижу под впечатлением ваших с Леонидом Владимировичем бесед о пиве, и хочу вам в завершении просто сказать, что вы, как профессиональный журналист и в каком-то смысле посланник BBC, обязаны все исследовать.
Пренепременно.
Но вы не обязаны пить литровыми кружками.
Поэтому... Нет, я беру только маленькие.
А другими нельзя, ну, можно, слушайте, можно. Там уже только масло. весы, и оно так легко идет, этот литр уходит моментально.
Это у вас может быть моментально.
Не будем дразнить мучающихся жаждой слушателей. Танечка, мы желаем вам приятных путешествий.
Спасибо.
Когда вы возвращаетесь?
В начале сентября.
То есть на следующей неделе вас еще не будет?
Нет, но я буду звонить.
Мы надеемся на телефонную связь.
И непременно.
Всего хорошего,
всего
счастливо,
доброго.
Спасибо большое.
Счастливо.
Леонид Владимирович, а где у нас столица рыбы по имени Вобла в России? Если вот побрататься, скажем, этому городу, с городом, где производят Вобла, ведь какое было бы плодотворное сотрудничество?
В смысле, с пивом,
да.
С Кульмбахом,
да.
Побрататься какой-нибудь с Изранью.
Да,
да, да. Между прочим, конечно, такой Воблы, ну, сухой такой вот Воблы, как в России, там нет, просто нет такого культа.
Да.
Но копченые рыбешки разного вида там тоже немало.
Мы увлеклись гастрономическими темами, а меж тем у нас есть непосредственные профессиональные обязанности. Поэтому рубрику, Леонид Владимирович, вы ни в коем случае не должны забыть. Я объявлю ее, а вы уже читайте. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
26 августа 1395 года, 605 лет назад, в Москву из Владимира принесли древнюю святыню Северо-Восточной Руси, икону Владимирской Богоматери. Принесли сами владимирцы, чтобы она защитила Москву от вражеского разорения. И вот, по-видимому, защитила, спасла. На Москву в то время двигался сам Тамерлан, грозный хромой хан Тимур из Самарканда. Но он вдруг повернул назад у города Ельца и ушел с войском в степи. Там, где москвичи встретили икону, был воздвигнут Сретенский монастырь. 26 августа 1870 года, по старому стилю, 130 лет назад, родился Александр Иванович Куприн, писатель которого охотно читают в России и сегодня. «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Яма», «Штабс-капитан Рыбников» – все это знакомые названия. В 1919 году Куприн эмигрировал во Францию, а через 18 лет сделал нечто невообразимое. В 1937 году вернулся в сталинский Советский Союз. Теперь в книге «Власти художественной интеллигенции» опубликованы документы, связанные с его возвращением. Посол СССР во Франции Потемкин во время приема у Сталина сказал ему, что Куприн, мол, хочет вернуться. Сталин это одобрил, но посол знал, что слова к делу не подошьешь. Просить у Сталина письменного распоряжения он не смел, а написал наркому внутренних дел Ежову, кому же еще, и получил официальное разрешение. Куприн вернулся. Его принял секретарь Союза писателей Ставский, тот самый, что просил Ежова арестовать Мандельштама. И 7 июня 1937 года, в период самых массовых арестов и расстрелов, Политбюро приняло постановление разрешить Союзу советских писателей организовать А. Куприну санаторное лечение месяц-полтора и устроить ему жилище под Москвой или Ленинградом силами и средствами Литфонда СССР. В 1938 году Куприн скончался. 26 августа 1920 года, 80 лет назад, сформирована Казахская АССР.
Да.
С 1936 года она стала Казахской ССР. 27 августа 1635 года, 365 лет назад, в Мадриде, умер поэт и драматург Феликс Лопе де Вега Карпио, прозванный Фениксом Испании. Он жил на свете 73 года и написал больше 1800 пьес и еще несколько сот коротких скетчей. До нас дошла 431 пьеса Лопе де Вега и 50 его скетчей. В России давно переводят и ставят великого испанца, а на тему его пьесы «Фуэнте Овехуна» – «Овечий источник» – был даже поставлен балет. Лучшие комедии Лопе де Вега – это прямо сгустки сверкающего юмора. «Я в юности трижды бегал смотреть «Собаку на сене» в переводе Лозинского и постановке Акимова в Питере. Навсегда запомнил ответ Тристана, слуги главного героя, на просьбу сказать его хозяину о любви Дианы. «Скажи ему», – а Тристан отвечает, «скажи сама, Я подпись этого письма, я рукоятка этой шпаги, я камень этого забора, я пляска этого танцора, я обувь этого бродяги. Я только дышла этой фуры, я только цифра этой сметы, я только хвост его кометы, я только тень его фигуры. Короче, я давным-давно на этом пальце только ноготь, и я прошу меня не трогать, пока мы вместе с ним одно. 28 августа 1925 года, 75 лет назад, родился писатель Юрий Валентинович Трифонов. Его отца, старого коммуниста, комиссара времен Гражданской войны и одно время члена коллегии Верховного суда, расстреляли в годы Ижовщины. Тем не менее, роман «Студенты», написанный 24-летним литератором, был выдержан в точных канонах соцреализма и получил сталинскую премию 1951 года. Потом времена сменились, и Трифонов заговорил более интересно. Он, как выяснилось, великолепно умел пользоваться эзоповым языком. Роман «Нетерпение» о народовольцах-террористах был также описанием охранки и стукачей. Повести «Обмен. Другая жизнь. Старик» полны прозрачных намеков на неприглядную современность. А роман «Дом на набережной», опубликованный в 1976 году, это уже открытое разоблачение сталинщины. Однако в романе «Время и место», оборванном смертью автора в 1981 году и опубликованном посмертно, Трифонов пошел еще дальше. Там выносится приговор всему советскому режиму. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1935 года, 65 лет назад, забойщик шахты «Центральная Ирмина» возле города Кадиевка в Донбассе Алексей Григорьевич Стаханов вырубил за смену 102 тонны угля при норме в 7 тонн. Трудовой подвиг Стаханова, так о нем сразу раструбили, был, по-лагерному сказать, туфтой. Норма предполагала, что шахтер не только рубит уголь, но и крепит забой, ставит деревянную крепь, столбы и щиты, чтобы крыша забоя не обваливалась. А Стаханов только рубал уголек. За ним шла целая бригада крепильщиков. Тем не менее, все 102 тонны записали на него, и пошло-поехало. Сразу нашлись стахановцы. Парторг шахты Дюканов вырубил тем же способом еще больше. Московский кузнец Бусыгин отковал жуть сколько изделий. Трактористка Паша Ангелина распахала неимоверное число гектаров. Машинист Кривонос стал таскать большегрузные поезда. Доярки выдавать лишние сотни литров молока с коровы. По всей стране начался пересмотр норм, то есть для рабочего снижение сдельных расценок. Все это сопровождалось пропагандным ревом и кампанией против так называемых «предельщиков» – инженеров, убеждавших, что никакая машина перегрузок долго не выдерживает. После многочисленных аварий этих же инженеров и расстреливали.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы читали письмо, в котором содержатся оптимистические нотки от нашего доктора из Красноярска.
Да.
Я хочу зачитать примерно подобное письмо из Ялты. Автор брошюры Владимир Комиссаров. Брошюра называется «Честный ответ». Она, в общем, на, так сказать, религиозно-философские темы. Но некоторые бытовые моменты здесь радуют. Окончив переводческий факультет Горьковского ИНЯЗа в 1971 году и отказавшись работать на КГБ, я получил свободный диплом. То есть стал безработным, поболтался таки переводчиком на заводе в Арзамасе, откуда сам родом. Эмигрировал в ресторан, так как неплохо играл на саксофоне. На этом поприще заработал жестокую аритмию и почечные колики. Не мог без нескольких остановок войти на второй этаж. Еле живой переехал в Ялту, где женился во второй раз и после 40 начал постепенно становиться христианином. Читая Библию, я понял, что ее надо или принимать всю, или не принимать совсем. А такие события, как всемирный потоп, если я не мог его объяснить, делали Библию в моих глазах сборником мифов. И Господь открыл мне механизм потопа, а также дал мне, как тому Фоме, которому надо было все потрогать своими руками, чтобы уверовать, множество других доказательств и заставил меня написать об этом. Получилась небольшая брошюра, которую я назвал «Честный ответ». Брошюра зарегистрирована, но пока еще не издана. Я говорил уже, что к 40 годам был очень плох. Так вот, за эти 12 лет моего постепенного принятия христианства все прошло. Сейчас мне 52 года. Дня три назад я отжался поутру 202 раза. Ну а полтинник – это сходу и всегда. Мужики, которые мне явно моложе, обращаются: молодой человек. До 40 лет я понятия не имел об электронике. Никакого. Сейчас я известный в Ялте электронщик-специалист по сигнализации, конструктор, производитель и постановщик своих и фирменных систем. Например, магазин, торгующий импортными системами сигнализации, сам сидит на моем аппарате. Я ничего не окончил по этой части, не взял ни одного урока, не знаю ни одной формулы, почти не разбираюсь в схемах и не умею их рисовать. Просто в конце 80-х я попросил Господа дать мне возможность жить как бы вне этого общества. Как раз тогда одна мерзость сменяла другую. И Господь дал мне эту профессию, и я работаю один во всех ипостасях. Конструктор, технолог, производственник, монтажник, менеджер. Вся необходимая в моем деле электроника существует в моей голове в виде особых образов, безо всяких формул и схем. Все, что не связано с моим делом, телевизор, например, для меня – темный лес. Я уверен, Господь дал мне возможность прослушать вашу евангельскую передачу именно тогда, когда я уже не знал, как быть с тем материалом, который необходимо донести до людей.
Вот такая ох, чудность. Какое письмо прекрасное.
Чудное,
как
да.
Как его зовут еще
Владимир
раз?
Комиссаров. Здесь вот он просто задает ряд вопросов. Любое забытие имеет причину, вызывающую его. Ответено, да или нет? Факт, признанный наукой, что Вселенная имела начало во времени, говорит в пользу наличия первопричины ее рождения. Да или нет? И тут этих вопросов приблизительно там... 69 вопросов, и, ответив на них, постепенно приходишь к какому-то выводу. Закончить мы хотели бы музыкой. Прислала мне украинская группа, Леонид Иванович, это по вашей части, вы сейчас нам зачитаете параграф. Называется группа «Жаба в дирижабле». Они довольно известные там на украинском небосклоне. И вот здесь вот, у жовтня 98-го года рок, у журнала «Галас», вот прочитайте последний параграф.
На украинской мове. У жовтні 1998-го року журнал «Галас» має видати максі-сингл групі, который має назову «Сонце в моїй голові». До його складу увійдуть 10 пісень, записані протягом 6 місяців цього року. Протягом жовтня група також записуватиме ще 6 місяців. Таким чином,
нічого не понимаю. Откройте, доступ ограничен.
Ты моя принцесса, спереди колеса, фара вместо носа. Тебе так упороться. Кто она такая? Моя золотая. Тормоза плохие. На уж тугая. Чуритну голову плохо знают. Ничего не понимают.
Ничего не понимаю.
Ничего не понимаю.
Может быть, принцесса к нам пришла из леса, ничего не знает и не понимает. Я ее лелею, колю и жалею, а она, зараза, не дала ни разу. Еще ритм мова плохо знает, ничего не понимаю.
Ничего не понимаю.
Ничего не понимаю.